Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к радио «Крым Реалии». 105,9 FM – это те цифры, где нас можно слушать на вашем радиоприемнике на территории полуострова. Но еще нас можно слушать на средних волнах на частоте 549 кГц. Делайте это с 7.35 утром и в 12.10 днем во время дневного шоу, когда мы приглашаем самых разных интересных гостей к нам в студию, и вы можете поставить им свои, задать им свои вопросы. Кстати, звонить вы в студию можете и сейчас. Сейчас мы работаем в прямом эфире. Телефон для связи 8 800 10 06 926. Это звонки по этому телефону бесплатные для крымчан. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-2905. Ну и, конечно же, смотрите нас, смотрите прямые трансляции наших программ на канале в YouTube. И где вот сейчас идет достаточно горячая, знаете, такая борьба словесная, правда, за... пока что даже не знаю, кто одерживает победу, но есть самые разные интересные мнения по поводу наших программ, по поводу тех тем, которые мы поднимаем. А в следующие полчаса мы будем говорить, знаете, мы будем говорить про призыв в российскую армию, которую осуществляет российские чиновники на территории украинского полуострова Крыма, аннексированного Россией в 2014 году. Итак, мы начинаем.
Тема дня.
Более 2000 жителей полуострова призовут из Крыма и из Севастополя на срочную военную службу в ряды российской армии этой осенью. Призывники в основном будут служить на кораблях и в подразделениях береговых войск Черноморского флота России. Так сообщает пресс-служба Южного военного округа соседней России. Согласно графику первой отправки новобранцев, войска запланированы на середину октября. В течение вот 25 минут нашей программы мы обсудим, вот почему Россия не боится призывать в свою армию молодых людей, граждан другого государства, почему она призывает все больше таких людей, почему она отправляет этих молодых людей служить не только на территории Крыма, но также и в саму Россию, и каким образом крымчанам можно избежать службы в армии страны-агрессора, и как Украина и международное сообщество может повлиять на Россию в этом вопросе. Вот все это мы обсудим в течение ближайшего 25 минут, но после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Более 2000 крымчан этой осенью призовут на службу в армию соседней России. Об этом в понедельник, 2 октября, заявили представители российского министерства обороны. Часть призывников направят служить в воинские части соседних с Крымом регионов России. Там новобранцев обучат специальностям, которых не хватает в Черноморском флоте. Об этом ранее говорил российский военный комиссар полуострова Анатолий Малолетко.
Мне, как военному комиссару, очень важно, чтобы часть граждан служила на материке, освоила те специальности, которых нет вот в наших воинских частей. Это так называемый мобилизационный резерв в будущем.
О том, что крымчане будут служить теперь не только на полуострове, но и в России, стало известно в январе этого года. Именно тогда закончился так называемый переходный период для Крыма в этой сфере. По итогам весеннего призыва крымских новобранцев преимущественно отправляли служить в подмосковные части. Об этом сообщил военный комиссар Нахимовского и Ленинского районов Севастополя Аркадий Геворгиев. Он добавил, что пока случаев отправки крымчан в Сибирь и на Дальний Восток не зафиксировано.
Районы Крайнего Севера пока еще нет отправок. И дальше Москвы и Подмосковья у нас никто не пойдет служить. Хотя сейчас и на Крайнем Севере достаточно хорошие условия созданы для того, чтобы добросовестно и качественно исполнять свой воинский долг.
В начале года в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма сообщили, что в результате военных призывов последних двух лет в российскую армию направили более 4000 крымчан. Там же ранее сообщили, что крымчане несут уголовную ответственность от уклона службы. Например, в прошлом году под суд отдали жителя Ялты, который не согласился служить в армии страны-агрессора и не явился в военкомат по повестке.
Крым в центре внимания.
Напоминаю вам, что вы слушаете радио «Крым Реалии». На территории Крыма это можно делать на частоте 105,9 FM, а также круглосуточно на сайте «Крым Реалии». Сегодня мы обсуждаем проблему призыва России, крымчан, граждан Украины с территории аннексированного полуострова. Будем говорить об этом с Марьяной Бецей, спикером Министерства иностранных дел Украины. Марьяна, здравствуйте.
Доброго ранку.
Марьяна, скажите, как государство Украина реагирует на призыв украинских граждан вот на территории оккупированного Крыма в российскую армию?
В принципе, это уже не первый призыв оккупационной влады на військову службу наших громадян на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Ми, безперечно, виклали рішення в російській стороні. Хочу нагадати, що такі дії Росії, вони порушують абсолютно міжнародне право і, перш за все, міжнародне гуманітарне право. Згідно з ним, держава-окупант має також обов'язки дотримуватись прав людини і, зокрема, забороняється примушувати осіб, котрі перебувають під захистом, служити в її збройних силах, чи допомагати їм. Як примусово, так і добровільно щодо вступу в армії, це забороняється міжнародним правом. Також, звичайно, такі дії суперечують генеральній резолюції Генеральної асамблеї ООН, яка була ухвалена в грудні минулого року щодо прав людини в Автономній Республіці Крим, і яка чітко підтвердила факт незаконної окупації Росією Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, і закликала Росію виконати свої зобов'язання з дотримання прав людини. Безперечно, ми вимагаємо від Російської Федерації скасувати призов на військову службу в Криму і забезпечити неухильне утримання своїх міжнародно-правових зобов'язань.
Мар'яна, скажіть, а є які...
Ми розуміємо, що Росія не прислуховується ні до, скажімо так, закликів міжнародної спільноти, ні не виконує міжнародні зобов'язання і абсолютно грубо зухвало порушує міжнародне право.
А які у вас, скажіть, є інструменти для того, щоб принудити Росію виконувати вот эти, взяти на себе обов'язки, підписані міжнародні договори, а також, ну, все документи, які регламентують права чоловіка?
Ви знаєте, в будь-якому разі міжнародне право передбачає міжнародну відповідальність за порушення тієї чи іншої країни норм міжнародного права. В даному випадку я навіть не знаю, які ще є міжнародні договори, там багатосторонні, зокрема в сфері захисту прав людини, які не порушили Росію. Тому що і це вона вчинила і факт агресії, і незаконна окупація, і абсолютно грубі щоденні порушення репресій в окупованому Криму по відношенню до кримських татар і етнічних українців. Звичайно, що міжнародне право передбачає відповідальність. Питання, як притягнути Росію до відповідальності. Тут є два механізми. Перш за все, це, звичайно, треба посилювати все рівно міжнародний тиск, політичний, консолідацію міжнародного суспільства щодо впливу на Російську Федерацію повернутися в міжнародне правове поле, застосовувати до неї все більше санкцій у зв'язку з її порушеннями. І друге питання, це, звичайно, через міжнародні суди. Ви знаєте, що Україна порушила в міжнародному суді ООН проти Росії справу позов, який стосується двох конвенцій. І одна з них стосується саме заборони всіх форм расової дискримінації. Я розумію, що наші юристи ще будуть аналізувати ті чи інші порушення, де ми можемо підняти, чи це в Європейському суді з прав людини, чи в Міжнародному суді ООН. І в будь-якому разі, звичайно, все це збирається доказова база порушень Росії, прав людини, свобод людини на окупованій території, яка буде долучена до тієї чи іншої справи в міжнародному суді чи в міжнародних судах і в справах, які порушуються України проти Росії.
Понятно. Спасибо. Марьяна Беца, спикер Министерства иностранных дел Украины, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напоминаю вам, наши дорогие радиослушатели, что сегодня в этой программе «Крым Реалии» мы обсуждаем тему призыва украинских граждан, которые проживают на территории аннексированной России Крыма, Крымского полуострова, в российскую армию. Далее мы будем говорить, Извините, сейчас. Значит, у нас будет Александр Седов, представитель Крымской правозащитной группы. Александр, приветствую вас.
Доброе утро.
Александр, ну, есть вот две точки зрения, по крайней мере, на этот призыв. Но вот с точки зрения Украины, там живут украинские граждане, и призыв крымчан, он не может производиться. Россия говорит, что там живут российские граждане, и поэтому она может призывать этих людей на службу в армии. Кто прав, на ваш взгляд?
Но в любом случае России запрещено призывать граждан, согласно 51 статье Женевской конвенции, на оккупированной территории. Крым является оккупированной территорией, и проводить как призыв, так и агитацию службы в армии страны оккупанта запрещено. То есть тут вопрос не стоит о гражданстве, в принципе, даже. С другой стороны, сам факт призыва и является последствием нарушения Гаагской конвенции, согласно которой, нарушение которой Россия принудительно признала всех граждан Крыма, жителей Крыма, гражданами Российской Федерации. Угу. Соответственно, помимо прав, это дало и обязанности в отношении Российской Федерации, и Россия требует выполнения этих обязанностей. Одной из этих обязанностей является служба в армии. Россия, помимо того, что призывает людей, она также ставит условия, при котором человек, в принципе, находится в безвыходном положении. То есть он не может, если он не будет паспорта, он будет лишен массы социальных услуг. Если он не будет, встанет на воинский учет, он не сможет устроиться на работу. Соответственно, если он, уже встав на учет, не придет на призывную комиссию и на службу в армии, к нему уже будут применяться уголовные санкции. Поэтому люди, в принципе, находятся в безвыходном положении. Гражданство тут вопрос сам по себе не стоит, поскольку Россия рассматривает всех граждан Украины, которые проживают в Крыму, гражданами Российской Федерации, независимо от того, хотят они этого или нет.
Понятно, Александр. Но, тем не менее, если мы будем рассматривать этот вопрос с практической точки зрения, может ли человек каким-то образом отрегулировать свои отношения с Россией, которая хочет его призвать в ряды своих вооруженных сил, в ряды своей армии, если человек учится... жил в Крыму, да, а сейчас учится на территории материковой Украины в высших учебных заведениях. Есть ли тут для него препятствия, есть ли тут какая-то возможность не пойти в эту армию и не получить преследование со стороны России?
Если он не ходил в военкомат и не получал, не становился на учет, к нему Россия максимум, что может применить, это штрафные санкции. Там сумма штрафа достаточно небольшая, в принципе, это не настолько страшно. Другой вопрос, что если он уже остановился на учет, Россия в отношении возбуждает уголовное дело, и человек находится под угрозой преследования, независимо от того, где он находится. Угу. В данном случае, если человек знает, что он находится на учете и получал повестку и не явился, то я ему рекомендую все-таки не возвращаться в Крым какое-то время, поскольку в данном случае в отношении его вполне возможно возбуждено будет уголовное дело. Вчера стало известно, что уже в рамках нового призыва возбуждено 8 уголовных дел по факту уклонения так называемого от службы в российской армии. И поэтому, быстрее всего, они вынесены как раз в отношении тех молодых людей, которые выехали учиться на материковую часть Украины.
Угу. Вот тут там, кстати, наши радиослушатели и зрители комментируют нашу беседу и говорят, что о том, что международное право померло 27 лютого 2014 року в Криму, тепер світ живе виключно з правом сили, повертайтесь на землю. Что вы можете сказать вот таким людям, которые говорят, что международное право умерло?
Международное право действует, то есть в отношении, на основании нарушения международного права в отношении России вводятся санкции. И если говорить о том, что международное право умерло, то нам остается только сложить руки и смириться с тем, что происходит. И именно инструменты международного права являются тем рычагом, которым мы сейчас пытаемся использовать в отношении действий Российской Федерации в Крыму. Это касается не только призыва в армию, это касается и политических репрессий, и дискриминации в отношении граждан украинцев и крымских татар, угу, и многих других нарушений.
Александр, а на ваш взгляд, вот какой есть действенный механизм действительно влияния на Россию, чтобы она не призывала крымчан, ну вот мы сегодня просто рассматриваем этот вопрос, да, но в том числе и не призывала крымчан в свою армию?
Ну, прежде всего, по начальном этапе это усиление санкций в отношении Российской Федерации, которая игнорирует все призывы, в том числе доклад Верховного комиссара ООН, который вышел вот буквально 2 недели назад, в котором также были рекомендации к Российской Федерации не проводить призывы. Кроме того, это нарушение, как я уже говорил, Женевской конвенции, и это дело попадает под юрисдикцию Международного уголовного суда. И в отношении лиц, которые причастны к призыву в армию на оккупированной территории, могут применяться, то есть эти дела будут рассматриваться в Международном уголовном суде в Гааге. Угу. Это касается как человека, который издал указ, это президент Российской Федерации, так министр обороны, когда он дал приказ по начале призывной кампании, так и касается руководителей военкоматов и руководителей так называемого Крыма, в том числе Аксенова, который издал приказ по созданию призывных комиссий начала призыва в армию на территории Крыма.
Александр, еще один очень интересный вопрос, который задают крымчане. Вот после службы в российской армии, те крымчане, вот которых призвали, и они пошли туда служить, но они не заявляли, допустим, что их там призывали насильно или как-то, являются, кем они являются для Украины? Являются ли они изменниками Родины? Не знаю, будет ли для них какое-то уголовное преследование со стороны Украины? Если не будет, то возможно ли, ну, по крайней мере, с точки зрения права?
С точки зрения именно прав человека, эти люди были вынуждены служить в армии, поскольку сейчас условия такие, что они в принципе, не могут не служить, если их призывают. То есть они будут лишены очень, в том числе вплоть до уголовной ответственности. Поэтому люди, которые призывались в армию по повестке, их рассматривать как изменников Родины, это, я считаю, не обоснованным. Другой вопрос, что если человек служил в украинской армии и после оккупации перешел служить на службу армии Российской Федерации. Это уже другой вопрос. Тут уже, конечно, они попадают под факт измены.
Понятно. Спасибо огромное, что нашли время разъяснить нашим радиослушателям вот эти нюансы. Действительно, на мой взгляд, важные нюансы призыва в российскую армию крымчан, граждан Украины, которых Россия считает своими гражданами, в армию России. Александр Седов, Крымская правозащитная группа, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Абдурешитом Джапаровым, координатором Крымской контактной группы по правам человека. Абдурешит, приветствую вас.
Здравствуйте.
Абдурешит, ну вот сегодня мы обсуждаем как раз вопрос призыва в российскую армию крымчан. По вашим данным, или, может быть, по вашему мнению, много ли среди крымчан тех, кто не хочет и не хочет служить в российской армии?
Ну, наверное, их в самом деле мало, кто хочет служить, но в общем-то, не их это воля, но решать, служить или не служить, их так или иначе призывают, того, кого они решили призывать. А, ну, понятно, что идут без охоты люди.
Абдурешит, да, слушаю вас.
Ну, к вашему вопросу, хотят или не хотят. Конечно, не хотят, но подчиняются, в общем-то, воле хозяина.
Понятно. Абдурешит, скажите, а могут ли они, вот эти ребята, которые получили уже повестки, покинуть территорию Крыма, свободно или не свободно? Ну, могут ли они выехать за территорию Крыма или нет, если сталкивались опять-таки?
В общем-то, нужно понимать, что это молодые люди, которые еще не готовы к серьезным тяжбам. Вот, и они, в общем, точно сырые для этого. Потом это долго обсуждается в семьях, как быть, как поступать. В общем-то, несколько вариантов, значит, есть. Ну, скажем так, вот служить, понятно. Потом кто-то решает выехать за пределы Крыма. Ну, и, скажем, как вариант, рассматривать, скажем, там, выкупить себе ту свободу, то есть не призываться, заплатив определенную сумму тем людям, которые, в общем-то, готовы принять эти деньги у них. При этом они как бы комиссуются, не знаю, там им дают какой-то документ о том, что они непригодны к службе. Вот. Я припоминаю, какая была сумма в мае, там что-то, ну, это было примерно 60, по-моему, тысяч рублей. Вот. И не знаю, какая она сегодня стала сумма денег, которые нужно заплатить за то, чтобы откупиться. Вот. А за пределы Крыма выезжает, но не так часто, потому что не так часто. Но есть такие вещи, есть такие случаи, но не часто. Потому что, понятно, если будут уезжать, то это будет огромная у нас масса людей. Вот и нам тоже не совсем хорошо, потому что будет отток молодых людей. Угу. Ну, в общем-то, вот так.
Да, но с другой стороны, Абдурешит, понимаю, получается так, что вот этот призыв, а Россия таким образом привязывает, да, к себе молодых людей, наиболее активных, у которых вся жизнь впереди, она привязывает к себе через эту службу или нет?
Ну да, они выдавая повестки, не только выдавая повестки, когда молодой человек становится призывником и, в общем-то, возраст призывной. Ну, его по-всякому предупреждают, ну, обо всех, в общем-то, сложностях, которых у них может быть жизнь, если они вдруг будут не призываться, в общем-то, или игнорировать призыв. Вот. Ну, и люди, в общем-то, понимают, что надо как-то уже что-то предпринимать. А привязывают, да. И в прошлом году, не в прошлом году, опять же, мы общались с некоторыми военкомами, и они нам говорили, что, как я уже говорил, цифры 10% призывников из Крыма в Крыму уходит за пределы Крыма, остается, остальные 90% остается в Крыму. Теперь цифра меняется. Процентов выходящих за пределы Крыма призывников больше.
Они нам так и говорили, вы зря агитируете людей, чтобы они призывались, потому что пока они, если сейчас призовутся, то есть вероятность остаться здесь, а дальше все меньше и меньше будут оставаться в Крыму, они будут уходить сюда, вглубь России.
Понятно.
Вот.
Да, спасибо. Абдурешит Джапаров, это был координатор Крымской контактной группы по правам человека на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Если вот говорить про эти цифры, про цифры отправки в другие, значит, регионы, то в ходе осенней призывной кампании в Крыму на срочную военную службу из Крыма в Россию отправят 500 призывников, об этом сообщил военный комиссар, понятно, что подконтрольный Москве, Крыма Олег Ермилов. Он отметил, что весной этого года проходить срочную службу в Россию было отправлено только 20 человек. То есть получается, что из 2000 человек, которые планируют призвать вот сейчас осенью на территории полуострова, в Россию будет отправлено служить 500 человек. Каждый четвертый. Как крымчанам можно решить свои вопросы по службе в российской армии, если их туда призывают? Далее будем говорить с Александром Горбачевым, юристом правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Александр, приветствую вас.
Доброе утро.
Александр, вот к вам уже обращались крымчане с вопросами? Если да, то вот что это были за вопросы?
Ну, слушайте, на самом деле, да, довольно... Ну, немного, но да, были обращения, вопросы там разного характера. И социальные вопросы, в связи с переходом из одного гражданства в другое, там социальные права, льготы. Довольно много обращается граждан, подающих заявление на альтернативную гражданскую службу. По призыву я вот сейчас, честно говоря, не вспомню, было ли обращение или нет, но это лучше уточнить у моих коллег будет.
Хорошо, Александр, скажите, вот российское законодательство, оно может, по российскому законодательству, могут ли срочника отправить, в Сирию или в какую-либо другую там точку, где присутствует российская армия?
Да.
Могут?
Военная служба проходится, конечно, экстерриториально. Каких-нибудь ограничений, связанных с участием военнослужащих по призыву, в том числе в боевых действиях, нет. Потому после прохождения обучения, 3 месяца, если мне память не изменяет сейчас, любой военнослужащий, в том числе срочник, может быть направлен куда угодно.
То есть это не добровольно? То есть человек не может отказаться и сказать, я не хочу ехать в Сирию, да, это не территория страны, я туда не поеду?
Нет, если есть боевое задание, у нас есть случаи, когда вот ребята на кораблях, правда, но плавали к территории Сирии, срочники. В боевых действиях, насколько мне известно, которые сейчас проходят, там они не участвуют, но вот просто плавают туда с различными грузами, либо просто командировками военными. Да, были такие.
Угу. Напоминаю нашим радиослушателям, что это Александр Горбачев, юрист правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Александр, вы упомянули про альтернативную службу. Что это за возможность и что это за служба?
Ну, соответственно, это служба взамен военной службы по призыву. Она проходится чуть дольше, 1 год и 9, но проходит в соответствии с трудовым законодательством. Человек имеет право на 2 отпуска, на зарплату в соответствии с занимаемой должностью. Ну и, как правило, она проходит в социально значимых объектах. То есть больницы, Почта России, различные музеи, театры в Петербурге. В зависимости от региона, школы в том числе, то есть более 100 профессий, на которых ребята могут проходить альтернативную службу, но все зависит от региона, там какой-то специфики тоже есть.
А кто определяет тогда, где вот этот человек будет проходить альтернативную службу? То есть могут ли его условно, из Симферополя отправить во Владивосток или нет?
Теоретически да, но на практике это маловероятно, по нескольким причинам. Определяет Роструд. Процедура следующая, как правило, предварительные списки создают местные комитеты по труду и занятости, если говорить это про Петербург. В других субъектах они могут называться чуть по-другому. Они направляют эти предварительные списки, то есть ребят, кого куда отправить, в Роструд московский. Московский Роструд утверждает. Ну и, собственно, после этого уже спускаются в военкоматы все списки, и военкоматы уже направляют ребят. Почему возможно, но маловероятно, что ребята из одного субъекта направят в другой, как вы говорите, например, Владивосток. Просто потому, что если человека направляют в другой субъект, ему обязаны обеспечить общежитие, либо другое жилое помещение в соответствии с жилищным кодексом, отвечающая нормам жилищного кодекса, плюс проезд туда, обратно и на период отпуска. В связи с тем, что у подавляющего большинства работодателей нет такой возможности предоставить общежитие, в подавляющем большинстве случаев, где это возможно, ребята проходят просто по месту жительства.
Александр,
просто ближайшее учреждение, например, я знаю, что 99% всех ребят из Питера проходят в Питер.
Понятно. Александр, скажите, а вот этим правом на прохождение альтернативной службы может воспользоваться любой человек, да, или только если он там является членом какой-либо религиозной организации?
В соответствии с федеральным законом об альтернативной гражданской службе, и Конституцией Российской Федерации, любой гражданин, в случае, если его убеждение или вероисповедание противоречит несению военной службы, может подавать заявление на АГС и пользоваться правом на прохождение альтернативной службы. То есть каких-нибудь ограничений, связанных с качеством убеждений, ограничений, связанных с убеждениями, нет. Потому, любые убеждения, если человек искренне полагает, что они противоречат несению военной службы, могут служить основанием для подачи заявления, соответственно, о замене военной службы призыва на альтернативную гражданскую службу, соответственно, реализация этого права.
Понятно. Спасибо. Александр Горбачев, юрист правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Закончу вот чем. Закончу словами, цитатой из выступления юриста регионального центра прав человека Виталия Набухотного. По его словам, призыв в российскую армию на территории аннексированного Крыма рассматривается как военное преступление и будет рассматриваться Международным уголовным судом. Такая практика привлечения к ответственности уже есть. И она действительно заканчивалась реальными уголовными сроками за то, что людей на оккупированных и аннексированных территориях призывали в армию граждан оккупанта. Всем доброго!